205 лет со дня открытия Дрезденского саксонского института слепых. Дрезденский институт слепых был открыт в 1809 году по инициативе ученого и благотворителя Эммануила Готлиба Флеминга. Директорами института были Георги Бютнер и другие. Карл Георги 1802-1867 годы родился в семье полкового врача в Саксонии. После окончания университета заинтересовался обучением слепых и поступил учителем в Дрезденский институт слепых, где вскоре стал директором и находился в этой должности 35 лет. Первоначально Дрезденский институт находился в охотничьем замке, куда изредка приезжал король. Слепые главным образом занимались музыкой, а после окончания нищенствовали. За время своей деятельности Карл Георги провел решительные изменения в характере обучения слепых. Он выдвинул на первое место ремесленное обучение взамен музыкальному образованию. Он предложил систему обучения слепых, при которой в одном учреждении были объединены преддошкола, куда принимали детей с 6 лет, народная школа с 10 лет, а затем школа продленного профессионального обучения. Из ремесел обучали канатному, корзиночному и столярному делу, плетению, а позднее – щеточному делу. В Королевском саксонском учебном заведении для слепых при обучении использовалась система, предложенная немецким педагогом-новатором Фридрихом Фребелем 1782-1852 годы. С момента зачисления ребенка в институт педагоги заботились не только о его физическом, нравственном и интеллектуальном развитии, но и о том, чтобы привить ему любовь к труду. Фридрих Фребель в своем учении исходил из того, что ребенка надо с самого рождения воспитывать как существо творческое и созидающее. Он считал, что ребенку присуща жажда деятельности, и эту деятельность следует направлять и развивать с самого рождения. Поэтому Фребель был противником тех способов обучения и воспитания маленьких детей, которые подавляли их самостоятельность. Он считал, что воспитание ребенка должно пробуждать в нем самодеятельность, а самодеятельность ребенка проявляется прежде всего в игре, следовательно, и развитие его начинается во время игры. Задача воспитателя заключается в умении предоставить детям такие игры, которые соответствуют их природе и дают разнообразную пищу для всестороннего и гармоничного пробуждения их творческих сил и способностей. Развивают ребенка в физическом, умственном и нравственном отношениях. Каждая игра, предложенная Фребелем, начинается с самых простых форм и постепенно переходит к более сложным. Выбор игр и порядок, в котором они могут даваться детям, зависит от степени развития, склонностей и способностей ребенка. Фребелевские занятия входят в работу со строительным материалом, подвижные игры, рисование, лепка, плетение из бумаги, вырезание из бумаги, вышивание, нанизывание бус, выкалывание, конструирование из бумаги палочек и другое. В начальных классах Дрезденского института слепых любовь к труду прививалась на таких занятиях, как нанизывание бус и бисера при строгом чередовании их разной величины, плетение полосок бумаги и других. Во время этих занятий детей приучали выполнять задания учителя аккуратно и красиво. На этих занятиях развивали чувствительность пальцев рук. Постепенно ребенок переходил к более сложной работе – плетение корзины прутьев и тростника, плетение жгутов. Эта работа укрепляла мышцы рук. Слепым учащимся доставляла радость, что они могут самостоятельно изготовить красивую и полезную вещь. Детей также обучали рельефно-линейному шрифту, а затем перешли на систему Брайля. В возрасте 11 лет дети по 3 часа ежедневно начинали заниматься в мастерских. Девушек обучали шитью, вязанию, плетению ковриков и сидений для стульев. Юноши изучали корзиночное и канатное производство. Во время обучения ученики определяли свою будущую профессию. Этот вопрос решался индивидуально, в зависимости от физического состояния и способностей ученика. При выборе специальности также важно было учитывать спрос на свою работу там, где незрячий будет жить после выхода из института. Директор института заботился о том, чтобы каждый выпускник после выхода имел работу и мог обеспечить сам себя. Для этого он посещал родные места каждого ученика еще задолго до его выпуска и знакомился с местными жителями, фабрикантами, священниками, просил их о поддержке слепого в самостоятельной жизни. Он рассказывал им об условиях труда и жизни слепого в институте, о его специальности, демонстрировал образцы его работы. Решался вопрос о том, кто будет наставником и советчиком незрячего человека. Таким доверенным лицом мог стать местный священник, учитель или другой авторитетный и уважаемый человек. Если же директор видел, что условия жизни на родине слепого не могут обеспечить ему работу по специальности, то его устраивали на работу какому-нибудь слепому мастеру. Кроме этого, Дрезденский институт слепых обеспечивал каждого выпускника необходимыми инструментами и небольшим количеством рабочего материала, одеждой, обувью, бельем, чтобы на первое время самостоятельной жизни освободить его от забот и дать возможность сосредоточиться исключительно на своем ремесле. А значительные расходы на вещи и инструменты, выдаваемые выпускникам при выходе из института, покрывались частью из специального благотворительного фонда, частью из сбережений, накопленных слепыми во время пребывания в институте, частично единовременным пособием со стороны общины по месту жительства. Что же касается одежды, то она дарилась из запасов института. В Дрезденском институте была еще одна важная традиция. Через некоторое время после выпуска из института слепого его по месту жительства посещали директор или его помощник для того, чтобы проверить, не нужна ли ему какая-либо помощь. Дирекция железных дорог Саксонии предоставляла директору и его помощнику право на бесплатный проезд. Обследование жизни слепых показало, что многие выпускники Дрезденского института своим трудом смогли заработать и скопить небольшой капитал и купить собственные домики. В том случае, когда денег на покупку дома не хватало, слепой получал ссуду из фонда для бывших воспитанников института. Этот фонд был создан из частных пожертвований. В 1867 году фонд составлял капитал 36 тысяч таллеров, а в 1873 году – 85 тысяч таллеров. Для его пополнения директор института обращался к руководству церквей и монастырей, торговых фирм, городов и деревень Саксонии. В создании фонда большую помощь оказала пресса. В печати сообщалось о крупных пожертвованиях, выражалась благодарность за щедрую благотворительную деятельность. Создание такого фонда имело огромное значение в оказании благотворительной помощи слепым после их выхода из института. В Дрезденском институте слепых была создана хорошо продуманная система образования. Материал о Дрезденском институте слепых взят из книги Сизова Анна Ивановна «Из истории обучения слепых детей. Москва, 2008 год».